Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, сейчас будет 18.06 уже, вот сейчас 18.06 в Москве, 27 июля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Продолжаем наши встречи, летние встречи, обсуждаем разные темы, новости, события, заявления, опросы вот тоже, да, обсуждаем и прочие, интересующие нас моменты. Послушал передачу с Юрием Будкиным, вот, которая была только что по поводу бодипозитива, очень интересно. Ну, как многомерная история это, в принципе, да? Можно по-разному об этом говорить. Но мы об этом говорить не будем, потому что Юрий и его эксперты вам все сказали. Так, значит, что у нас сегодня? Ну, сегодня анонсирую, да, сегодня у нас гость будет во втором часе нашей встречи. Как обычно, я гостей приглашаю после того, как мы с вами обсудим основные какие-то моменты. Это у нас сегодня будет член бюро партии «Яблоко», заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Гончаров Кирилл Алексеевич. Поговорим с ним про оппозицию, про власть, про вот все вот эти вещи, кому-то интересные, кому-то безинтересные, но в любом случае, думаю, встреча наша должна быть, должна получиться интересной. Значит, по поводу всего остального, ну, во-первых, стоит рассказать по поводу того, что у нас с вами есть YouTube-трансляция. И в этой самой YouTube-трансляции вы не только можете послушать, но и посмотреть, что у нас происходит, в том числе, когда к нам приходят гости, как они выглядят, живые это люди, или, может быть, это искусственные какие-то големы, которых мы тут создаем сами, чтобы пудрить вам мозги, или на самом деле такие люди существуют. Вот YouTube для этого есть. Значит, а еще там есть чатик, в котором можно писать друг другу, можно писать ведущему. Я иногда туда смотрю и даже иногда пишу. Вот. Поэтому чатик — еще один канал коммуникации. Дополнительно к традиционным каналам нашей коммуникации — это смс-портал. Плюс 7-925-88-88-948. Пошлете по этому номеру текст, он долетит до студии. А также телеграм для сообщений, телеграм-бот. Для того, чтобы туда написать, надо в поиске в Телеграме набрать «Говорит МСК-бот». Найдется у него красная аватарка латинскими буквами в одно слово «Говорит МСК-бот». И можете писать, я тоже увижу, вот какие-то хамы пишут, великий картавый ведущий пишет мне «дамский угодник». По-моему, это какой-то содомский угодник, если он себе позволяет такие эскапады в мой адрес. Ну, в любом случае, будет хамить, забаним, у нас просто этим летом, у нас просто. Потому что полемизировать с дураками неинтересно, а с хамами тем более. Так вот, давайте по новостям, что сегодня. Посмотрим на карты, 5 баллов, традиционно достаточно... Ситуация для будних дней летних, да, иногда, правда, бывает уже 6 в это время, но иногда и до 7 доходит. Сегодня должно быть спокойно. Спокойно такой вторник, середина лета, все посваливали, кто мог, а кто не мог, об этом мечтает. Ну, будем надеяться, что не станет хуже ситуация, хотя обычно она, конечно... Когда люди перемещаются с работы домой, да, начинают вести себя не очень хорошо. Ну, вот сейчас могу сказать, что Ленинградск свободна пока еще, хотя это вот она до МКАДа свободна, дальше там как обычно. Щелковское шоссе, ну, практически тоже себя пока хорошо ведет. Энтузиастов и так далее пока еще свободненько. И Волгоградка, и... Беседин, хотя тут, но тут в город больше, да. Но вот единственное, плохо себя чувствует, это какая Липецкая, что ли, улица, да. Вот, ну, в целом все как обычно. Дальше будет, наверное, сложнее, вы все это знаете. Будьте внимательны и аккуратны. Значит, по погоде обратил внимание, что сегодня, наконец, произошло то, чего мы ждали. Помимо того, что вот Рейнбоу Блю нам пишет... Птенцы редкой большой дрофы вылупились в центре воспроизводства редких видов московского зоопарка. Я даже не представляю, как себе, как выглядит эта самая большая дрофа. То есть что-то слышал, а представить не могу. Гуглить придется. Алла Серная Туша. На проблеме лишнего веса не грех еще поговорить. Может создавать по типу общества анонимных алкоголиков, общества анонимных толстяков. Вы знаете, я думаю, что есть они. Я думаю, что они есть, поскольку общество анонимных этих точно, наверное, должно быть. Надо тоже погуглить. Я думаю, что они есть. Я не знаю, насколько это помогает, но думаю, что существует. А вообще, честно говоря, да, тема действительно серьезная. Но она для меня как бы в некоторой степени личная. Да, я сам боролся с лишним весом. Причем еще и Уэллс, по-моему, писал, что вот мы это деликатно называем лишним весом. Там у него был целый фантастический рассказ на эту тему, достаточно смешной, как мужик от лишнего веса излечился при помощи магии индийской. Надо было ожирение лечить, а он лишний вес убрал. Так, Рафаэль спрашивает, Грудинина будет в повестке? Кто такая Грудинина? Жена же, нет, жены не будет, честно говоря. Вячеслав Эдуардович, вас не касается, у вас его нет. Вячеслав Эдуардович, я похудел на 70 килограмм, поэтому про лишний вес я знаю, если не все, то многое. Вот. Не знаю, честно говоря, может быть, отдельно как-то поговорим. Сегодня не было у меня планов говорить про лишний вес и Грудинину. Давайте по погоде посмотрим. По погоде, вот я уже начал эту мысль вам докладывать. Значит, сцепились они сегодня. Сегодня все прогнозы диаметрально противоположны, что называется. Начнем с Поздняковой. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода немного понизится в среду, да, завтра. Будет более облачно, местами возможен дождь и даже гроза. Температура будет максимальной в первой половине дня, потому что потом вот это самое похолодание, до 26 градусов. Это Позднякова. Вот поставьте себе на заметку. А дальше, по ее мнению, облачная погода, дожди, прояснения и, в общем, примерно то же самое. Гидрометцентр в Москве объявил оранжевый уровень опасности из-за жары. Вероятность стихийных бедствий, нанесение ущерба, высокая температура. До 27 июля, да, это прогноз по Москве гидромедцентра. Однако, вот этому самому прогнозу, ну, не то что противоречит, да, его корректирует научный руководитель Роман Вильфанд. Никаких опасных погодных явлений в ближайшие дни не прогнозируется. По его словам, в среду комфортная погода, воздух до 28, пойдет дождик к вечеру, но сначала слабый, затем умеренный. А как же оранжевый уровень опасности из-за жары? Я вот ничего не понимаю. Однако, Евгений Тишковец из Центра погоды ФОБОС. Я вот считаю, им как надо, как футбольным болельщикам, честно говоря, да, собраться где-нибудь в лесу, да? И вот все на все. Разобраться, наконец, кто может делать прогнозы, а кто нет. Как вот футбольные болельщики выясняют, кто сильнее. Вот так же. Московское метеобюро, гидромедцентр в Москве и ФОБОС должны сойтись в битве, мне кажется. Потому что центр, специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупреждает нас с вами о резком похолодании и сильной грозе в ту же самую среду. Может быть, у них год на календарях разный? Не знаю, честно говоря. Ну вот, перерастет небольшой дождь вечером 28-го, то есть завтра, перерастет в залповые ливни, заметно усилится ветер. Ничего не понимаю, честно говоря. Ну, я вот помню, что, да, было тут сообщение специалиста по метео чему-то там, прогнозированию ГБУ Московские автодороги почему-то, да, который сказал, что на полдня, ну, на день максимум можно делать нормальный прогноз, потом все, вероятность ошибки повышается и так далее. Так, не такая уж и жаркая погода, вода в бассейне всего 24 градуса, пишет нам стратегический инвестор. Владислав Эдуардович предлагает решить на ринге, Альберт спрашивает, вкратце, Сергей, секрет похудения. Да нет никакого секрета, я неоднократно уже говорил. Собственно, физика – вещь очень упрямая. Да? Это касается того, что вы должны создавать дефицит энергии в теле, дефицит калорий, то есть потреблять меньше, чем вы тратите. Крайне желательно потреблять калории правильные, не пустые, да, но в целом это работает, даже если питаться исключительно мороженым, просто есть его меньше, чем вы тратите. Все это можно посчитать, все эти формулы изложены, да, многократно, все эти способы изложены, базовые, вот этот самый энергообмен. Если вы потребляете меньше, чем тратите, то вы будете худеть. Если вы пережираете, худеть не будете. Вот и все. Вот и все, собственно. Это что касается... Можно тоже много говорить про витамины, про воду, про спорт, про занятия, да? Но вот базовая эта история такая. Как он пишет, мастер, главное убедить себя, что похудеть нужно. Ну, раз уж мы об этом, помните, я вам обещал, что я буду прекращать курить всякие сигареты-заменители типа вейпов. Ну вот вроде прекратил. Сегодня второй день. Пока нормально. Посмотрим, что дальше, да. Посмотрим, что дальше. Надеюсь, что и с этим тоже я прекращу употребление. Так, по новостям давайте другим. Значит, вот смотрите, да. Значит, идея общества неплоха. Алла Серная Тушина пишет. Некоторым не хватает единомышленников для поддержки. Ну, во-первых, ладно, давайте уж про эту тему, потом про новости. Значит, по поводу... Я посмотрел сейчас, пока, соответственно, новости вам рассказывал про погоду. Есть общество анонимных переедающих, оно называется. И вот то же самое, видимо, судя по всему, что написано, да то же самое, что у анонимных алкоголиков. То есть люди встречаются, да, это поддержка такого друг друга в сообществе, поддержка единомышленников, и вот там они что-то такое обсуждают, делают. Значит, и, ну, как я говорил, кого-то пишут, да, что нужна поддержка. Ну, вы знаете, главное, вот мастер пишет, убедить себя, что это нужно. Вот мне кажется, самое главное решение. Решение есть, дальше все уже проще, потому что я когда-то бросил пить кофе, например, до этого там достаточно давно бросил употреблять алкоголь, ну, в общем, все это вопросы, да, они значительно менее тяжелые, чем кажется, да, вот, поэтому, собственно, было бы принято решение, а дальше проще. Значит, что по новостям, да, вот такая новость, которую, над которой стоит подумать. Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило проведение исследований комбинации вакцин «Спутник Лайт» и «AstraZeneca», говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Что это означает? Почему? Почему такое сочетание? Почему «Спутник Лайт» и «AstraZeneca»? Ведь «AstraZeneca» — это вакцина иностранная. Зачем нам смешивать ее с «Лайтом»? В чем? В чем, собственно, суть? Да, и это понять достаточно сложно. Почему такие испытания одобрены? Почему именно «AstraZeneca», а не какой-нибудь там «Pfizer»? Вообще зачем мешать-то? Что за коктейль? Как я этого понимаю? Как я это понимаю? Значит, смотрите, во-первых... Это AstraZeneca, она делается у нас по заказу западных товарищей, потому что у нас хорошая производственная база. То есть она у нас есть в наличии, можем экспериментировать. Во-вторых, были тесты, и эти тесты показали, китайцы проводили, что вот их самый китайский Sinovac плюс AstraZeneca дают достаточно хороший эффект. Сейчас идут различные исследования по комбинации вакцин, что покажет наилучший результат, в том числе против новых штаммов. И, насколько я понимаю, просто вот у нас ведется тоже такая исследовательская работа, это попало в новости, и, собственно, люди стали видеть конспирологические какие-то предположения, в том числе по разработке новых чипов для контроля населения. Но думаю, что никакой конспирологии нет, просто вот люди, что называется, экспериментируют. Поэтому ничего удивительного нет. А что еще? Помните, неоднократно мы с вами обсуждали тему, уже неоднократно, мировых протестов. И я вам говорил, что протесты будут. А еще будут. Вот в чатике на Ютубе опять у нас приходят люди, видимо, новые, да, люди, видимо, новые. Александр Свистоплясов пишет, что опять картавый урод в эфире. А, и тоже вот интересный момент был на эту тему. Ко мне в Facebook пришла женщина, и вот все по поговорке, что я бежала за вами 3 дня, чтобы рассказать, как вы мне равнодушны, да. Тоже написала какое-то возмущение нашими скучными эфирами. Я даже не стал желать ей смотреть более интересные передачи. Она вроде «Спокойной ночи, малыши». Так вот, Виталий Фили пишет. Тунисский Майдан. А ведь не только Тунис. Ведь не только Тунис. Помните, я говорил, что сейчас начнется? Вот, судя по всему, похоже, что по разным поводам, по разным причинам начнутся протесты. Тунис. Иран, Бразилия, и я думаю, что... И это не конец. Я думаю, что увидим еще. Что же в Тунисе? Ну вот целый МИД Российской Федерации выпускает рекомендации. Он причем по поводу Туниса их неоднократно выпускал, однако их никто не слушает. Дешево, тепло, море, хорошо. Как, ну какая разница, что там происходит? Там когда даже, ну, такие серьезные были эпизоды с... туристами связаны, все равно люди ехали, ну и пофиг. В связи с складывающейся, что МИД РФ нам пишет, в связи со складывающейся в Тунисе ситуацией рекомендуем российским гражданам, находящимся в этой стране, проявлять осмотрительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ориентироваться на информацию, размещаемую на сайте посольства России. Указали ведомости. Прекрасно. Рекомендации. Что же там? Там протесты. Там протесты. С чем связано? С тем, что министр взял и приостановил работу парламента. Проконсультировался, выкинул, собственно, в отставку отправил премьер-министра. И остановил деятельность парламента, потому что разогнать он его не может, а приостановить может. Однако за неделю до этого были достаточно масштабные протесты, это вторая волна, которые требовали отставки правительства и снятия с депутатов всех вот этих неприкосновенностей. Он, кстати говоря, неприкосновенности снял. Значит, ну и участники требовали, причем как обычно, да, там... несколько групп. Одна требовала отмены санитарных мер, другая требовала усиления ответственности за провал вакцинации, за рост заболеваемости, поскольку показатели смертности по коронавирусу и заболеваемости одни из самых высоких в Северной Африке. И вакцинировано всего лишь 7% населения. 7% населения. Вот поэтому, собственно, требовали... они каких-то решительных действий, акции протеста так или иначе с начала года там проходят в разной степени интенсивности. Потому что премьер, отставлен уже премьер, признавал, что основания на улицу были выйти, да, основания были. И, соответственно, недавно уволил министр здравоохранения, уволили за то же самое. В общем, в Тунисе все весело. Я вот подозреваю, что, наверное, туда стоит пока воздержаться от посещения. Но, как я говорил, людей это не останавливает. Что в Иране? Что в Иране? Нехватка питьевой воды. И неделю проходят акции протеста и гражданского неповиновения. Демонстранты в столице открыто выражают недовольство руководством, скандируя прям-таки смерть диктатору, да? Вот, ну и слезоточивый газ, разгон протестующих, отключение интернета, поджог шин, выстрелы, ну, в общем, все как обычно. Значит, на одном из видео протестующие выражают недовольство исламскими священнослужителями, которые контролируют... политическую жизнь в Иране. Пушки, танки, фейерверки и мулы должны уйти. Это у них такая там кричалка. Интересно. Посмотрим, чем кончится. Честно говоря, думаю, что ничем, поскольку ООН уже обвинил иранские власти в жестоком подавлении акций, а Тегеран назвал все это ложью. В общем, думаю, что там периодически это возникает, так и продолжится. Я к тому, что обратите внимание, да, вот где есть потенциал к возникновению протестов, там они и происходят. В жители Бразилии четвертые выходные подряд протестуют против президента Жаира Болсонаро по вопросу борьбы с коронавирусом. Тысячи демонстрантов вышли, акции анонсированы в 400 городах. Ну, в общем, все как обычно. Импичмент сейчас, мы хотим прививок, он хочет взяток. В общем, ситуация достаточно типичная, да, для поводов для протестов. Потому что, посмотрите, люди либо недовольны отсутствием вакцинации, либо недовольны наличием каких-либо ограничений. Там во Франции то же самое приходит. Ну вот Виталий Филипп пишет, что Болсонаро ковид-диссидент стал очень долго. Но там разные были эпизоды, да, и с разными вакцинами, и с давлением из США. И сам он переболел, по-моему, чуть не переехал в лучший из миров, да, и чуть ли не Трампа там чуть не заразил. Там какая-то была целая свистопляска у него, личная история с коронавирусом достаточно тяжелая. Ну вот, но я обращаю ваше внимание не на трагическую ситуацию в Бразилии, не на там трагическую ситуацию в Иране, а к тому, что последите за процессом. Мы с вами еще увидим в этом году многотысячные протесты. Но вот по поводу того, что увидим ли мы их у нас, я крайне не уверен. Вот это мы с вами тоже обсуждали. Думаю, что можно какой-нибудь эксперт пригласить, да, обсудить. Кстати говоря, думаю, что на этой неделе все-таки удастся мне позвать социолога. И вот как мы с вами разбираем прогнозы синоптиков, обсудить, что же происходит в мире социологии, потому что там интереснейшие тенденции, интереснейшие, да, надо уже обсуждать со специалистами, например, и по поводу того, что мы с вами говорили, по поводу ответов окружения, по поводу социально одобренных ответов на социологические опросы. Вот все это интересно и стоит поговорить. Вот. Что же касается протестов, я думаю, что и 21-й год принесет много протестов по различным поводам, причем обращаю ваше внимание не по причинам, а именно по поводам. Это важно, потому что и с вышками 5G будут бороться, и с умной пылью, и прочими несуществующими в этом подлунном мире вещами. Готовлю огурцы с чесноком на ужин, лягу спать голодным, пишет нам 764-й. Александр, подскажите, когда будут итоги недели с Романом Бабаяном? Честно говоря, не знаю. Смотрите по анонсам. Халдей считает, полный алис будет, когда народные волнения будут где-нибудь на островах Туамоту, Науру, Самоа, в Папуа-Новой Гвинее. Людоеды там нетолерантные. Да вы знаете, честно говоря, не думаю, что там как раз есть какая-то серьезная почва для жестоких противостояний. Там были протесты, по-моему, не кончилось ничем. Григорий из ПБ напоминает, что в Тунисе в августе много медуз и водорослей, кстати, по-моему, тоже. Так что не надо туда ехать. Там парадоксально, но там был какой-то тяжелейший эпизод, связанный в том числе с гибелью туристов. Но я говорю, это никогда нашего человека невозможно остановить никакими предупреждениями. Ни погодными, ни антитеррористическими, никакими. Когда он подешевело, когда смыло там пол Таиланда же, помните, да, там резко подешевело, люди все равно поехали, отдыхали, ну, фактически, среди тел пострадавших, потому что я видел фотографии, да, и так далее. После выпуска новостей, о которых нам сейчас Павел расскажет, поговорим еще об одной теме, сегодня тоже есть одна интересная тема, ну, и поговорим с вами уже, наконец, потому что хочу послушать ваше мнение по теме нашей внутренней жизни, нашей внутренней политики, будет касаться детей и различных на них пособий. Сейчас новости на радиостанции, после продолжим, оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:36 в Москве, 27 июля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, и продолжаем с вами обсуждать разное. Итак, о чем я хотел поговорить с вами? О чем я с вами хотел поговорить? Смотрите, депутаты, не побоюсь этого слова, это слово мы часто употребляем в различных его значениях, в том числе и нецензурных. Так вот, депутаты Курганской областной думы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить тратить детские пособия на покупку сигарет и алкогольных напитков. Текст документа опубликован на сайте Думской электронной базы данных. Согласно документу, изменения предлагается внести в закон о государственных пособиях граждан, имеющих детей. Детское пособие, считают депутаты Курганской областной думы, что должно быть потрачено только на товары и услуги, которые предназначены для ребенка. Для того, чтобы контролировать эти самые расходы, депутаты предлагают перечислять пособие на отдельный электронный счет, переводы с которого будут отслеживаться. Законопроект поможет, по мнению депутатов из Курганской областной думы, защитить права и законные интересы несовершеннолетних. Уточняют, что по Семейному кодексу родители не могут причинять, не должны, точнее, не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей и их нравственному развитию. Поэтому подобная история вполне в логике, по букве и по духу закона. И хочу я с вами поговорить, как вы считаете? Смотрите, у нас есть пособие, вот скоро придет на счета всех родителей для подготовки к школе. У нас есть материнский капитал, у нас есть там различные семейные еще пособия от государства. Что у нас есть еще? Алименты, в конце концов. У нас есть по алиментам, кстати, тоже же целая же полеменка. Я и плачу на ребенка, а тратить, сволочь, на себя, на своих там мужиков и так далее. А я плачу-то на ребенка. Вот. Хочу обсудить с вами широко этот вопрос. Как вы считаете, действительно ли стоит пойти по мнению депутатов, не побоюсь этого слова, Курганской областной думы, и принять такую историю, причем касательно не только вот пособий государственных на ребенка, а еще, например, алиментов. Это на самом деле не очень сложно сделать. Вот со специальным счетом вообще не сложно сделать. Так что телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-948. Обсуждаем с вами, звоните. А я пока... расскажу вам, что пишут слушатели. Алла Северная Тушина: разумно перечислить деньги на карту, и можно контролировать. Григорий из Пубы: в 2003 году, когда сын родился, была карта, куда приходило пособие от города. Но тратить деньги мог я только в детских магазинах. А мебель считает, как обычно, скептически, что модерировать этот счет и следить за тратами будет миллион новых специальных чиновников. Также он шутит, что это материнский бухитал, да. Вот. Ну, я считаю, что идея-то неплохая, да, вопрос реализации, вижу, не очень сложный технически, но вопрос, насколько глубоко мы пойдем. Потому что вот человек купит хлеба, а начнется контроль. А себе, ребенку он купил хлеб или себе? Может, это закуска, а не хлеб, да? Тут тоже большое такое поле уже для развития полета мысли законодательной. Ну, давайте с вами обсудим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид меня зовут. Знаете, а почему тогда вообще государство не перечисляет денежные средства на какие-то подарочные сертификаты в крупные сетевые магазины детские? То есть, ну, например, тот же там детский мир, в котором все есть от питания.
Ограничение, да, свободы, скажет. Смотрите, не хочу я в детском мире покупать, там дорого. Я хочу купить на рынке китайского изготовления что-нибудь, оно дешевле.
Ну, не и важно, китайского же качества. Притом интернет-магазины, можно же сделать целый перечень. Доставки по всей России сейчас это не проблема. Зачем усложнять и делать какие-то спецсчета, непонятно.
Ну вот смотрите, да, представьте ситуацию, что вы столкнулись с необходимостью платить алименты. И вы вот перечисляете на специальный счет, ну не на специальный счет, точнее, а как это реализовано? Вы чеками детского мира, что ли, оплачиваете, да? Только так, что ли?
Про алименты я просто не совсем уловил. Я думал, что это касается каких-то государственных.
Нет, это касается государственных. Я предлагаю шире обсудить. Раз уж на детей, давайте вот все возможные моменты и обсудим. Одним чином, что называется.
А про алименты могу небольшую ремарочку сделать. У меня есть товарищ, настоящий мужчина. который платит ипотеку полностью, где живет его бывшая супруга с дочерью, платит алименты. И еще ему дочка всегда звонит и говорит: пап, ты знаешь, не подкинул ли ты мне денежек немножко? Он говорит: дочь, я матери твоей перечисляю. А она говорит: мне ничего не дает. Понимаете, вот такие ситуации используют.
Ну вот, может быть, специальный счет бы помог и контроль за ним.
Может быть. Вот в этом плане может быть.
Спасибо. Спасибо за вашу мысль, за вашу идею. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Меня зовут Леонтий. Конечно, идея сама по себе неплохая, о том, что контроль нужен. Я считаю, что контроль нужен совершенно с другой стороны. Дело в том, что не нужен спецсчет. Нужно просто выборочно предлагать гражданам отчитываться, куда они потратили эти деньги. Дело в том, что когда выделяются эти 10 тысяч рублей, вы же их потратите до какого числа? До конца года, к примеру, да, вы их обязаны потратить на ребенка. Соответственно, выборочно любая какая-то комиссия, не знаю, налоговая, поручить это дело или еще какой-то орган, может запросить, куда потрачены 10 тысяч рублей, а там уже...
Вот смотрите, вы предъявляете ему, скажем так, нецелевое использование 10 тысяч рублей. А человек говорит: да я не помню, это было 2 месяца назад, я потратил на продукты. И что?
Нет, секундочку, если у вас есть подотчетные средства, вы сохраняете какие-то чеки. Банковская карта у вас всегда под рукой, и там есть...
Да неправда, мне кажется, пришло пособие, пришло, а никто по нему не отчитывается. Нет уже...
Секундочку, вы же тратите на карту. Правильно приходят деньги? Соответственно, вы с карты тратите, и у вас автоматически история всех ваших операций, она прописана. Соответственно,
ну, если... смотрите, у меня на карте, допустим, 30 тысяч рублей, вот 10 прекрасно. Еще ваших прилетело. И что, вы меня заставите высчитывать, ну, необходимый ранжир, что я потратил 10 тысяч целевым? Нет.
Нет, у вас определенные сроки есть исполнения ваших действий, к примеру, до конца года вы должны на ребенка потратить 10 тысяч рублей.
Потратил, я водки купил, я забочусь о его нравственном и психическом состоянии, и, соответственно, когда я пью водку, оно в норме, я к нему не подхожу.
Если, естественно, эти цифры, это не целевое использование денег, это же всем понятно, да? Целевое использование – это все, что связано с покупкой одежды, как они пишут, да, то есть при, как говорится, при...
Ну, там что, одежда, здоровье, образование, там какие-то такие, да?
Да. Когда вы оплачиваете любые услуги, там, например, стройматериалы, там, образование, да, то есть есть же ОГРН, да, то есть есть коды, АКВЭДы, всевозможные предприятия, которые принимают деньги, и, соответственно, они относятся именно к этим направлениям видам деятельности.
Поэтому, мне кажется, все-таки спецсчет проще. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Для алиментов можно ввести отдельно карты. Мать ребенка должна алиментов больше 1 миллиона, ни копейки не получил, никто и не ищет. Интересно, как, я слышал, что бывает из матерей алименты берут, но, честно говоря, вот в реальной жизни не сталкивался. Видимо, есть, он ищет мать алиментов, миллион должна. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Извините, но мне кажется, это все настолько бред, вот это все в виде контроля, что за 10 тысячами рублей давайте еще чиновников расплодим, которые будут там зарплату получать.
Да пусть бухло покупают на детские деньги, не жалко, да?
Это делается проще, выделяются ваучеры определенные, и все, и ты можешь отоварить в определенных магазинах. 10 тысяч – это не та сумма, чтобы контролировать. Ну, вручил себе ваучер, вот, пожалуйста, иди в любой магазин, который относится к категории детских, или там...
Я поэтому и говорю, что я бы расширил и на мат-капитал, и на другие различные истории, на те же самые алименты. Ведь люди часто беспокоятся, плачу я алименты, а тратит она на своих этих самых.
Но это все равно не проконтролируешь, невозможно проконтролировать каждый шаг человека. Все равно это будет контроль, полная бредятина. Будет контроль на контролёре, потом будем контролировать контролирующих.
Пусть бухают, короче.
Не пусть бухают, но в определенной степени нужно отпустить, и все. Мы же на дорогах,
так когда
правила дорожного движения, не ставим постового на каждом перекрестке.
Но периодически он стоит, камеры стоят. Это то же самое. Да. Автоматически можно контролировать. Что же вы все время человека с ружьем-то везде хотите поставить? Ну, в общем, наш уважаемый слушатель считает, что это бред. Давайте послушаем еще версии. Слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр. Хотел прокомментировать ситуацию. Вот сам из небольшого городка, и как раз вот живет многодетная семья, 4 человека, 4 ребенка, муж и жена. Вот получает пособие, они в общей сложности около 40 тысяч рублей. Пьет он, пьет жена, никто нигде не работает. Ездят они только, ну, там такси недорого, ездят только на такси. И все время в состоянии, ну, скажем так, легкого опьянения. И до детей из этих 40 тысяч не доходит, я думаю, что очень большая сумма. Поэтому, когда по телевизору говорят, что вот мы увеличим пособие на многодетных детей, еще что-то, обязательно нужен контроль. Обязательно.
Понятно. Спасибо за ваше мнение. Ну вот, кстати говоря, это, ну, достаточно такая распространенная ситуация. Которую отпускать-то уже не надо, она уже отпущена. А так вот нет возможности на эту карту, соответственно, положить денег. Ну и нету. Вот, соответственно, не положить, а снять, я имею в виду, снять и потратить на водку. Можно только на целевое. И все, я думаю, что частично проблема будет решена. Обсуждаем с вами, говорите, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Ну, смотрите, идея на самом деле здравая. И технически действительно реализуемо достаточно несложно. Если это будет действительно какой-то специальный счет, например, ну, я так фантазирую, может быть, какие-то ограничения по снятию наличных. А дальше, пожалуйста, электронные переводы, там, если оплачивал картой, все же можно отследить, на что потрачены деньги, там, на алкоголь, на сигареты или на памперсы какие-нибудь. Так что вполне возможно. Только нужно ее, как сказать, не бросить на полпути, чтобы абы как ее сделать, чтобы ее продумали, конкретным образом сделали. И тогда все будет, мне кажется, хорошо.
Я понял вашу позицию, спасибо. Алла Сернетушина считает, что прищучить нерадивых родителей можно с помощью контроля. Отличное частичное решение проблемы. Никакого дополнительного контроля не нужно, считает Адам. Штрих-код несет полную информацию о товаре, и водка с той карты не пробьется. А Виталий Фелис справедливо замечает, что появятся конторы, рога, копыта и Митрофан Иванович, которые будут обналичивать и выписывать вам любые чеки. Хоть на продукты питания, хоть на стройматериалы. Ведь додумались же обналичивать материнский капитал. Смотрю на это. Виталий Филинович смотрит скептически. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, меня зовут Галина. Я считаю, что контролировать не нужно 1000 рублей, например, это не те деньги, которые, ну, как бы все пропить, и они не совсем оставить голодным ребенка. И там без одежды, не голосом забегает. Вот и таких все равно родители единицы. Большинство все равно у нас добросовестные, порядочные родители. А из-за какой-то там, может быть, 10-5%, невозможно даже одного, заводить целую службу для пьесования.
Да какая служба? Что же вы все хотите новых чиновников трудоустроить? Все это можно делать, уже у нас цифровизация шагнула, да? Единственное, вот мебель пишет, откуда специальный детский магазин в ПГТ, в поселке городского типа, в Тамбовской области? И он прав, потому что тут надо уже не по магазинам, а именно по счету, да? Вот не списывается с карты просто, и все на определенной категории товаров. Ну, тоже сложнее. Хотя, мне кажется, все-таки какие-то шаги в этом направлении надо делать. А у нас вообще за обналичивание материнского капитала, то, о чем Виталий Филипп пишет, 159-я работает, 159-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, это мошенничество в особо крупном, ну, в крупном. И там и штрафы, и принудительные работы, и лишение свободы, между прочим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вечер. Вот многие, наверное, сталкивались с ситуацией, когда на заправку куда-то подъезжаешь, и у кого-то, если даже есть карточка, говорит, давайте вот карты вам оплачу, а вы мне наличкой отдадите. Что помешает таким же горе-родителям? Давайте я вам плачу памперсы, а вы мне вот, ну, дайте наличкой не 1900 памперсов, а 1500. И вот эти деньги пойдут.
Ну, смотрите, вот к вам подходят в магазине такие обнальщики, назовем их так.
Да-да, ну, было пару раз на заправках.
Но вы им помогаете? Я вот отказываю, например.
Да,
потому что считаю,
да, но
что это...
тоже отказываю. В основном молодежь, но не все такие. А кому надо наличку, я думаю, пойдут навстречу.
Ну, честно говоря, я думаю, что это мизер. Это мизер. Полностью, вот Алла Сернетушина пишет, я с ней согласен, полностью от жуликов избавиться нельзя и прохиндеев. Но уменьшить их количество, причем радикально, можно. Вот, поэтому я считаю здравая инициатива. Вопрос только куда может зайти вообще тотальный наш контроль, да? Это же сегодня вот запрещают детские деньги на бухло тратить, а завтра мои собственные скажут, в этом месяце уже достаточно вы купили алкоголя в кабаке, хватит? Хватит, все, подумайте о здоровье. И тут мы возвращаемся с вами в бодипозитив. Принудительно все станем антибодипозитивно. Вы в эфире, слушаю вас говорить.
Ну, добрый вечер, Александр. Вайс, ну, я думаю, что идея туфтова, частично соглашусь с предыдущим гражданином. Вы, наверное, не занимались никогда бизнесом в 90-е годы. И не знаете, что такое бартер. Никаких обналичек не надо. Просто те, которые действительно спившиеся родители, так называемые неблагополучные, будут это вменять на дешевое пойло, которое будет в десятки раз дешевле стоить, чем те вещи, те продукты, которые якобы куплены для детей. Это во-первых. Должны средства контроля осуществлять надлежащим образом, в том числе и по инициативе курганских депутатов. Потому что вот эту законодательную бессмыслицу распространять на всю страну, это просто какой-то маразм. Должны органы опеки и ПДН, которые не осуществляют должным образом, потому что материнский капитал тоже обналичивают, когда покупают с обременением порой недвижимость у тех же родственников. А еще я хочу напомнить случай в Плеханово в Тульской области, когда там цыган гонял ОМОН по поводу незаконного подключения газовым трубам. Так вот, там 90% цыган каким-то образом, это не так давно было, года 4 назад, не только без гражданства сумели оформить материнский капитал, но его обналичить. Очень было резонансное расследование. К сожалению, чем оно закончилось, Следственный комитет так и не опубликовал. Поэтому все вот эти затеи по контролю оборачиваются не только ростом чиновничьего аппарата, но еще больше коррупции, в том числе и среди тех нерадивых родителей, которые полностью будут плевать на детей, лишь бы на какое-то пойло залить себе в рот.
То есть и делать ничего не нужно.
Я вам сказал, должны работать органы, которые просто протирают штаны, и органы ПДН, и в том числе, которые только по хвостам бьют, когда случается что-то с ребенком, либо какое-то возгорание происходит в доме, когда люди с
детьми горят. А уж пока они не перестанут сидеть на заднице ровно, делать ничего больше нельзя.
Александр, правильно? Деньги в любом случае дети не получат от этих спившихся родителей, которым насрать на своих детей, а лишь бы в горло вот это. Я просто знаю, как в деревне люди живут. И многие, которые действительно хотят копейку заработать, порой детей не видят. И, естественно, дети порой на произвол судьбы брошены тем же бабушкам и дедушкам. Но они накормлены, сыты, в школу ходят. А у других родителей дети в сараях спят почему-то.
Но вопрос только в том, чтобы детские деньги не тратить на...
Ну, это не поможет, я вам вас уверяю. Это касается тех людей, я знаю просто Курганскую область, где ржавая вода течет в квартирах, и это десятилетиями вопрос не решается с 90-х годов. Это по соседству одного из областей, где живут мои родственники, я часто туда ездил. Вот. И там, понимаете, это дно, это дно, вот это российское дно, Курганская область. Там и не то, что воды нету, там просто и дети голодные в обморок падают, и по местному телевидению, по Челябинскому когда-то между собойчик новостной происходит, кто резонанс новости осветит в том или ином аспекте, в том числе и касающих детей, и дети голодные в обморок падают, и засилие чиновничьего аппарата, в том числе и менты на дорогах творят, что хотят.
А вы понимаете, что это не отдельный закон для Курганской области, а ну, для всей страны обсуждается?
А, по-моему, это инициатива недалеких депутатов. Я вообще к этим депутатам вот из тех мест отношусь как к людям второго сорта, с недалекими так называемыми извилинами. И у них порой язык опережает мысли. Прежде чем системно все просчитать, вот они выносят данные решения, которые...
У меня есть к вам прекрасное предложение. Идите в депутаты Курганской области, да, и поучите их работать. Я думаю, что это несложно избраться с вашими амбициями, вашим интеллектом. Это... Достойное дело, научите их работать. А в данном случае, мне кажется, их инициатива неплохая, но вы считаете иначе. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Юрий, Москва. Мы про алименты говорим?
Про алименты в том числе.
Ну, вы знаете, то есть вот эти алименты, вот сам и являюсь алименщиком, да, это неразрешимая проблема.
Вечная беда, вечная беда.
Ну, вечная беда в том, что отец здесь вообще никаким образом не защищен. Все направлено именно на женский пол. Вот моя личная история, она звучит таким образом. То есть на тот момент я не работал, назначаются алименты в таких масштабах, что вот у меня сейчас уже долг, при том, что я пытаюсь платить алименты все равно, не являюсь никаким злостным, но у меня долг уже за 2 миллиона улетел. по алиментам, потому что назначают такие алименты и 70% от зарплаты и более. Вот. И как вот в такой ситуации мужчине жить? То есть на него полностью судебная машина сбрасывается, да, и он просто становится вне закона. Вот как жить в таких условиях? Я считаю, что вообще алименты надо отменить. Если не будет алиментов, то и женщине не захочется даже разводиться.
А может быть, и не захочется рожать, правда?
Ну, и не захочется рожать, но здесь тоже кардинально не согласен, потому что мужчина просто поставлен под удар.
Ну, вот смотрите, нам написал какой-то слушатель, что он с жены пытается миллион взыскать, с бывшей жены, да, с матери детей.
Я, извините, вас перебью, самые незлостные неплательщики – это являются женщины, статистика. То есть мужчины, даже алиментщики, те, которые скрываются, они все равно платят. Но если женщина попадает под алиментное рабство, так называемое, то она не платит.
А я вот, ну, не очень понимаю, как это выглядит. То есть женщина родила ребенка, да. Потом развод, ребенка остался с мужчиной, и мужчина с ней судится и требует деньги давай.
Ну, а почему нет? То есть в обратное это не работает? То есть, допустим...
Не, я знаю, что у нас равноправие, справедливость и все такое, но, честно говоря, вот у меня это плохо укладывается. Ну, то есть, ну, взял на себя такую обязанность, да, там, растить детей, да, ну, вот отец-одиночка. Ну, да. Ну уж там женщину ловить и пытаться с нее что-то получить, мне... Представляется странная история, хотя, может быть, я не прав.
Почему тогда? То есть мужчину можно пополнить? То есть мужчина вообще никаких прав не имеет на рождение ребенка. Он не имеет права решить, рожать или не рожать ребенка. То есть вот на самом...
Вы знаете, я не женщина, да, в данном случае, да, но, ну, да, но мне кажется, что его участие, ну, в общем, не очень серьезное в рождении ребенка.
Как это не очень серьезное?
В рождении физиологическом, да, не очень серьезная, правда, но ну, здоровье свое не это самое.
У отца тоже есть чувства, он тоже любит детей, а у него у нас...
И поэтому у нас полстраны алиментщиков не платят алименты, да, потому что они любят детей больше, чем деньги.
Я вам поясняю, потому что 90% разводов инициируют женщины, и то есть 90% у нас хочется сказать...
Ну и нахрена ей платить, да, в таком случае, если она семью развалила? Не буду платить алименты, буду бить. Тема вечная. Мы не о ней. Спасибо за ваше мнение. Как-нибудь про алименты поговорим. Значит, что хочу сказать по этой теме. Давайте посмотрим, куда пойдет. Но в целом-то проблема не новая. И рано или поздно расходы надо контролировать. А вот если эту тему повернуть в другом русле, надо ли контролировать расходы чиновников? Посмотреть, сколько они тратят, сколько зарабатывают, сколько и получают, и где там несоответствие, я думаю, ваше мнение будет абсолютно другим. Ваше мнение будет абсолютно другим, и вы скажете, ну, конечно, каждую копеечку пусть отчитывается. Пачку сигарет купил, чек пусть несет, а мы посмотрим. А вот когда касается денег детских, да еще которых хотят запретить тратить на алкоголь, тут совсем другая история. Это не проконтролировать, это нельзя трогать. Вот чиновники другое дело. Их под жесткий, жесточайший контроль. Им вообще запретить покупать что-либо, кроме обычных продуктов. Каких-нибудь там, не знаю, хлеба, да, вон, белорусскую обувь, и все. Пусть ходит, питается хлебом, ходит по улице именно так. Но логика такая, вещь, конечно, нам редко свойственная, но на эту тему и последим, и продолжим. Давайте послушаем, что там в новостях нового. А после новостей у нас гость Кирилл Гончаров, член бюро партии «Яблоко».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 27 июля, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, как я уже вам говорил до выпуска новостей, у нас сегодня гость. А в гостях у нас Кирилл Алексеевич Гончаров, это член бюро партии «Яблоко», заместитель председателя московского «Яблока», кандидат, в том числе в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Поговорим мы о политике, поговорим об оппозиции, поговорим о власти, ну и о выборах тоже поговорим. Вот, соответственно, задам первый вопрос. Здравствуйте, Кирилл Алексеевич. Вот вопрос такой. Я сегодня слушал программный продукт, скажем так, медиапродукт, созданный иноагентом, и там обсуждались в том числе различные наши московские, государственные и российские перипетии. И вот уважаемый политолог Александр Кынев, который участвовал в этом медиапродукте, созданном иноагентом, как было сказано в предисловии к этому продукту, сказал, что, в принципе, поскольку власть борется с коммунистами, с КПРФ, и борется с ними активно, снимая, не допуская и так далее, выгоняя Грудинина, то вот это и есть настоящая оппозиция, а все остальные не оппозиция. Человек вроде разбирается в вопросе, это такой заслуженный. Что вы по этому поводу думаете? Действительно ли у нас КПРФ — это такое острие борьбы против власти, самые такие люди... принципиальные, наоборот, с которыми борется вся махина этой самой единорусской власти.
Ну, в предвыборный год обсуждать аналитику от политологов — это довольно странно, поскольку
так никакой другой нет.
Большинство из них зарабатывают на этом и работают на те или иные политические силы. Надо смотреть на то, что действительно происходит в реальной жизни, происходит в нашей стране, и, конечно же, мы видим, что власть действительно наступает на гражданское общество, и зачастую уже не важно, какую партию представляет тот или иной ее оппонент. Я бы вообще бы здесь партии вывел за скобки, особенно системные, и не обсуждал бы бренды, а обсуждал конкретных людей.
Подождите секунду, у нас же будет 19 сентября, ну и там 3 дня, 17 сентября, наверное. У нас будет 2 бюллетеня, в одном будут партии, в другом будут люди. Вы предлагаете на второй бюллетень вообще не смотреть?
Нет, ни в коем случае. Я сказал про системные партии, про тех, которые мы видим в парламенте, поскольку все они являются разными руками «Единой России». Коммунисты — это такая левая рука, ЛДПР — это правая рука, и есть еще такие непонятные для меня партии, политические силы, типа «Справедливой России», которые
за то, правду
то теперь, левые, да. Теперь они еще и националисты, имперцы, и в этом смысле такая каша, которая намешалась, конечно же, мне кажется, не приведет к успеху «Справедливую Россию», но тем не менее. А если говорить о выборах 19 сентября, то, безусловно, людей, которые хотят настоящих демократических мирных перемен, я призываю голосовать за «Яблоко», потому что это объективно единственная политическая партия, которая эти перемены способна реализовать.
Смотрите, то есть те, кто уже в парламенте, вы их выводите за скобки в качестве политических брендов, да, как вы назвали. Да. По людям можно поразбираться, кто хороший, кто плохой, из уже сидящих в парламенте или стремящихся в него под руководством, так сказать, этих самых политических сил. А кто, кроме «Яблока», оппозиция тогда? Кто, кроме «Яблока», оппозиция, как вы выразились достаточно точно, мне кажется, которая способна к мирным реформам, перемирным и так далее? Кто еще?
Если мы говорим о тех, кто способен повлиять на изменение ситуации, то кроме «Яблока» таких политических сил вне парламента нет. И связано это и как с объективными, так и с субъективными причинами. Но объективная причина — власть выжигала политическое пространство на протяжении последних 20 лет, не давала возможности реализовываться в том числе различным политикам, и мы знаем, что и партию Алексея Навального не регистрировали и продолжают всячески издеваться над его сторонниками и многих других ярких представителей
оппозиции. Подождите, вот это интересный момент. Господин Юлинский, который, ну, имеет отношение к вашей партии достаточно прямое, насколько мне известно. Не руководитель уже, насколько я слышал. Там...
Лидер?
Да, лидер, вот лидер. Он же, по-моему, достаточно однозначно высказался по поводу вот этой самой части оппозиции. И я вот буквально сегодня читал в социальных сетях высказывание одного из членов партии «Яблоко», не помню фамилию, к сожалению, где он прямо вот по тому самому голосованию дает достаточно четкий и понятный
расклад.
Борис
Вишневский написал.
Наверное, да. Вот прям достаточно, ну, мне доступно, да, я вот эти цифры понимаю, как он раскладывает, да. Вот, и вы говорите, что это оппозиция, которая власть там, что, как вы выразились, преследует,
смотрите, да?
Да,
безусловно. Так, если вы внимательно слушали и читали Явлинского, то никакого противоречия нет. Безусловно, мы считаем Навального политзаключенным, мы считаем, что он должен быть освобожден. И я абсолютно убежден в том, что если «Яблоко» будет в парламенте, любые критики власти будут иметь возможность заниматься политикой на легальном политическом поле. Это очень важно. Мы можем относиться к их взглядам, к их ценностям, к их биографиям, как угодно, хорошо или плохо, но мы не имеем права отказывать им в их политических амбициях.
Даже если это городские сумасшедшие.
Даже городские сумасшедшие. Пусть определяет избиратель, кто городской сумасшедший,
кажется,
а кто не городской сумасшедший.
Мне кажется, избиратель определяет, нет, сейчас?
Так избирателю дают уже готовые продукты. Избиратель, вы видите, отстранен от принятия ключевого решения, кто будет допущен до избирательного бюллетеня. Очень много моих коллег по либерально-демократическому флангу, не путать с ЛДПР, были
ЛДПР, кстати, уже давно так не расшифровывается, уже знаете об этом, да?
Нет, не знал, но это комично. Многие были недопущены до выборов, это очень печально и горько, потому что страдает не конкретный кандидат, которого не допустили, страдает избиратель, поскольку меню у него становится уже. Естественно, мотивов идти на выборы у него становится меньше. И, конечно же, если мы говорим о развитии гражданского общества, мы должны понимать, что без большой, широкой конкуренции это невозможно.
Ну, смотрите, конкуренция по поводу конкуренции.
Да. И, извините, пожалуйста, вы тоже акцентировали внимание на мирных переменах. Это да. То, чего мы добиваемся. А мирные перемены возможны только на выборах. Никак иначе. Если вы будете, это я обращаюсь к власти, постоянно отстранять своих критиков от участия в выборах, вы в конечном счете получите партизанский отряд. И состоять он будет не из мирных либералов, а из националистов, радикалов, левых, правых и так далее. Поэтому, если мы не хотим...
То есть, если мы отказываем, мы как власть, да, я сейчас себя так невольно ассоциировал с властью, если власть отказывает партии «Яблоко» в участии в выборах, она получает партизанский отряд из националистов. Я правильно вашу мысль уловил?
Безусловно. Наша страна дважды за один 20 век разрушалась. Дважды. Почему? По одной и той же причине. Потому что у
не
людей
давали
не было политических
участвовать
свобод.
В выборах партии «Яблоко».
Но у «Яблока», в том числе и в начале 20 века, были партии-сателлиты, вот, например, кадетская партия, которых мы считаем своими единомышленниками того времени. И в том числе члены этой партии тоже подвергались репрессиям, как и члены других партий. И именно в том числе поэтому государство, сначала Российская империя, потом Советский Союз, и прекращали свое существование. Если мы хотим видеть Россию сильным, крепким государством, мы должны принять за данность, что все имеют право голосовать и быть избранными. И не должно быть политических заключенных. Я вот хотел с этого начать, но вот так вот, ну, резво начали про выборы.
Но я знаю, что это основной лейтмотив вашей партии по поводу политзаключенных.
Да, и
смотрите,
это еще очень
актуально. А почему тогда вы вот этими же самыми руками лишаете участия в том самом меню уже парламентские партии, которые вы выносите за скобки, обсуждаете только тех, кто не в парламенте?
Потому что эти партии за 20 лет, которые они находятся в парламенте, при этом несменяемо абсолютно. У нас эти четыре партии уже 20 лет в парламенте. Несколько созывов подряд. Ни одна из этих партий по ключевым и действительно важным вопросам не выступает самостоятельно, не выступает против. Действительно, есть какие-то рядовые депутаты, там 2, 3, 4, может быть, 5-10 человек, которые имеют свое собственное мнение и позицию. Но если мы говорим о фракциях, о полноценной позиции этих фракций, то, безусловно, и это легко проверить, они всегда голосуют одинаково, как деревянные солдатики Урфина Джуса. И в этом смысле, конечно же, мы стремимся к настоящему парламенту, в котором будет место для дискуссии, в котором будет трибуна, и мы хотим, чтобы парламент был тем местом, который представляет настоящих народных избранников, а не людей, кем-то назначенных из числа чиновников различных городских, региональных или федеральных администраций.
Но Геннадий Андреевич и Владимир Вольфович с вами бы радикально не согласились.
Безусловно,
же,
это их работа. Это их работа. Они будут обозначать себя как оппозиция. Но посмотрите на все ключевые стратегически важное для общества или для нашей страны голосование. Например, закон Димы Яковлева, закон о расширении полномочий силовиков.
Вопрос такой, а чем для нашего общества важен стратегический закон Димы Яковлева? Что в нем такого?
А это закон о жизни. Это закон о жизни и смерти конкретных людей, которые не получают возможности быть усыновленными людьми, которые имеют достаточно...
Стратегически важен для всего общества, сказали. Вот в процентовке.
Безусловно, потому что жизнь, для 100% общества. Жизнь человека, даже одного, это неотъемлемая и, на мой взгляд, главная ценность государства. Именно для этого государство создается.
Про жизнь одного человека и участие в этом государстве. Вы за вакцинацию или, без, или против?
Я за осмысленную вакцинацию, но против принудиловки. Безусловно, я призываю всех вакцинироваться, но это не должно быть насильно и не должно носить именно такой насильственный характер.
А у нас насильная вакцинация имеет место?
Агрессивная пропаганда. У нас очень,
подождите,
у нас очень классная вакцина, но пропаганда настолько извратила...
Представители оппозиционного лагеря говорили о том, что власть провалила пропаганду вакцинации. Вот прям провалила.
Нет.
Сейчас вы говорите, что она слишком агрессивная.
Как раз наоборот, власть слишком запропагандировала. Смотрите, у нас 20 лет, что обсуждается на федеральных телеканалах? В том числе благодаря нынешним кандидатам в Государственную Думу, некоторым, которые представляют медиа. О том, что есть теория заговоров, о том, что кругом враги, о том, что никому нельзя доверять. И поэтому, конечно, у нас значительное число людей не доверяют, в том числе нашим вакцинам. И это на самом деле большая трагедия, потому что людей запугали настолько, что когда дело касается их собственной жизни или жизни их родственников, они начинают включать очень странные мысли, очень странную позицию, цитировать очень странных людей. Поэтому государству... стратегически важно, жизненно важно отказываться от пропаганды в пользу осмысления, обсуждения, дискуссии. Вот мне нравится наш формат, в котором мы с вами дискутируем. И мне кажется, таких форматов не хватает на федеральных телеканалах. Таких дискуссий не хватает на федеральных телеканалах.
Если знаете, мы включим любой канал... В паре дискуссий участвовал, это имеет несколько иной, скажем так, вид. Вот, более... скажем так, абсурдный, что ли? Не абсурдный, а агрессивный.
Да, абсолютно.
Тем не менее, возвращаясь вот к важному вопросу, окей, то есть вы говорите, что закон Димы Яковлева — это, безусловно, такая необходимая обществу норма, а вакцинацию нужно обсуждать с точки зрения разума. Вот надо людям давать там какой-то выбор, им предлагать различную информацию, иначе они уйдут в конспирологию. А вам не кажется, что без принудиловки они в конспирологию уходят? Вот если бы выпустить, как вот в моем босоногом детстве, сказали всех, у меня до сих пор вот на руке есть две отметины, да, от этих. И отказаться было нельзя, и нормально, я жив по этому вопросу. А какая дискуссия это нужна?
В то время в целом отказаться от большинства вещей, навязанных государством, было невозможно. Но надо не забывать, что Россия стремится к тому, чтобы быть свободной европейской страной. И в этом смысле эти все... принудиловки, они просто невозможны.
А Франция свободная страна? Европейская
Слушайте,
страна?
В каждой стране есть плюсы и минусы. Я не хочу обсуждать Францию. Я не француз. Я россиянин и хочу обсуждать нашу страну.
Вы сказали, что Россия стремится стать европейской страной.
Да.
Я вас спрашиваю, Франция европейская страна?
А Финляндия? Швеция?
А вы мне не вопросом на вопрос. Вы мне скажите, Франция европейская страна или нет?
С точки зрения ценности, безусловно.
Там чипировали... поголовно, всех принудительно, и ничего страшного.
Да, ситуация страшная,
давайте...
и государство несет ответственность за жизнь людей, безусловно.
Францию из Европы вычеркиваем, теперь это Азия, кромешная, примерно как и мы. Давайте вернемся к парламентским партиям и их избирателям. Вы считаете, они пересидели, и вы считаете, что нет людей, которые голосуют за Геннадия Андреевича? Вот по воле сердца идут и голосуют.
Есть.
Вы им отказываете в выборе?
Не отказываю.
Ну вот КПРФ столько набрала. Что ж теперь этим людям не голосовать, что ли?
Нет,
потому
это означает,
что они не разделяют
ваши
ценности.
Мы должны их переубеждать. У нас зачастую получается. Понятно, что есть идеологизированные коммунисты, которые в любое время дня и ночи их разбуди, и они пойдут голосовать за КПРФ. И таких людей мы вряд ли переубедим. Но
КПРФ вы вычеркиваете из оппозиции или нет?
Я не могу считать оппозицией партию, которая возлагает гвоздики на могилу Сталина и которая считает, что репрессии в середине 20 века имели место быть и шли на пользу. Безусловно, я не могу воспринимать
людей, которые считают, что, во-первых, репрессий не было, а было справедливое наказание врагам народа и прочим заговорщикам.
Вот тогда не надо обижаться, тогда коммунистам не надо обижаться, когда уголовные дела заводят на их собственных членов партии. Потому что то время, на которое они апеллируют и к которому стремятся, это было нормой. И тогда я не понимаю удивления Геннадия Андреевича Зюганова, когда он говорит о том, что Павла Грудинина лишают возможности участвовать в выборах незаконно. Так при коммунизме в целом выборов, как института, честных выборов, конкурентных, не было. Был один кандидат, была одна партия, был один бюллетень, и не было никаких других возможностей. КПРФ — это партия, которая несет нас назад. Я не хочу назад, я хочу вперед.
То есть власть тут ни при чем. Вы между собой устроили достаточно ожесточенную власти политическую борьбу. КПРФ. Вы отказываете КПРФ в праве быть политической силой, потому что они верят в Сталина и в репрессии, и в ГУЛАГ, как сказал
Вы неправильно трактуете меня, Александр.
А можете мне точно сказать, КПРФ оппозиция или нет? Она вот себя считает оппозицией. Снесли Грудинина. Платошкин вообще дом отсидел на домашнем ковидном аресте и не допущен к участию в выборах. Речь идет о недопуске господина, как его, саратовского, Бондаренко. Вот. Это все признаки борьбы власти, режима кровавого с честной оппозиционной партией КПРФ. Они так считают. Вы считаете их не оппозицией. Ну,
коммунисты тогда сами голосовали за все репрессивные законы, по которым сегодня их кандидатов снимают с выборов. Но круг замкнулся. Змея, которая укусила себя за хвост. Но не надо было играть в поддавки с властью. Поэтому, мне кажется, это вполне закономерно, это неприятно. И мне очень неприятно, что их кандидатов в том числе снимают с выборов. Я считаю это незаконным, я считаю это абсурдным, но КПРФ также несет за это ответственность. Это парадоксальная ситуация, но их вина в том, что их собственных кандидатов снимают с выборов или не допускают на выборы, в том числе огромна. И это надо признать откровенно.
То есть никакой политической конкуренции нет. Все захватила партия власти «Единая Россия», оппозицию не допускают, кроме четырех парламентских партий, никто в выборах не участвует, правильно я вас понимаю?
Участие в выборах — это широкий процесс, это не вот эти два месяца, которые нам отведены ЦИКом для типа агитации. Выборы начинаются с момента предыдущей избирательной кампании. Мы видели, что...
Но по закону-то это не так.
Дело не в формальном законе. Дело
в смысле?
Равных...
Вас не устраивает законная процедура выборов?
Ну, во-первых, мне кажется, что два месяца для агитации — это очень мало. Мы говорим, например, давайте поговорим...
Агитируйте раньше,
и вы
что
знаете,
вам мешает?
Александр, ну, я начал раньше, вы тоже это знаете. Округ избирательный одномандатный в России — 500 тысяч избирателей. Это фактически губернаторская кампания. У нас один депутат должен представлять 500 тысяч избирателей, и кандидат в депутаты должен обойти 500 тысяч человек. Это огромная цифра. Мне кажется, что это, ну, в целом довольно сложная история, и зачастую поэтому единороссы выигрывают. Понятно, что там есть фальсификация, административный ресурс, потому что они могут использовать административный ресурс для того, чтобы добраться до этих 500 тысяч жителей. У оппозиции таких возможностей объективно нет. И в этом смысле, конечно, условия неравные. А эти неравные условия начинаются с самого начала, когда власть решает, кого можно
допустить,
кого нельзя.
Окей, власть плохая, единороссы плохие. Условия неравные, все нечестно, всюду фальсификации, два месяца кампании — это мало. Объясните мне, вот мы берем московские округа, 199 округ, 16 кандидатов, 197 вам известный, 15, 208 14, всего подали документы, уже под документы, 208 кандидатов
по 15 округам. Это не индикатор демократичности. Скорее, это индикатор того, что «Единая Россия» проигрывает выборы в большинстве округов. Чтобы не победил оппозиционный кандидат, они навыдвигали по 10-15 спойлеров в каждом округе. Посмотрите, какие партии вдруг внезапно решили выдвинуть кандидатов в каждом округе. Только в одном Питере три Бориса Вишневских. Один настоящий,
мы
два
про
фальшивых.
Москву сейчас.
Хорошо,
мы
Москва, то же самое. А сколько однофамильцев повыдвигали партии типа «Зеленых» или «Коммунистов России»?
Сколько?
Ну, порядка, я
про
думаю,
про «Коммунистов России» вот я могу вам рассказать. Кстати говоря, надо будет господин Цуракину в эфир позвать и поговорить. Цуракин стремится не бороться там с вами, например, да? Выдвигая спойлеров Гончаровых. Нет же Гончаровых от этой самой...
«Коммунисты России» борются с другой
коммунистической. Он борется не против, он за борется, да? Потому что иначе объяснить выдвижение Рашкина по 199-му невозможно. Угу. На 199-м нет Рашкина. Да не ошиблись они. Рашкин там выдвигался. Избиратель знает. Ему нужно, Цуракин, 3%. Для чего?
Госфинансирование.
Все правильно. Нафига ему вы или настоящий Рашкин, который на другой округ сбежал от Толстого?
Тогда не надо выдвигать однофамильцев в каждом втором округе.
Так почему не надо? Это бизнес?
Так одно,
он вон борется за важную цель.
Вы сами она себе для... противоречите, Александр.
Почему?
Одномандатники не дают списку голосов. Это разные бюллетени. Вы это прекрасно знаете.
Тогда зачем он там выдвигает Рашкина?
Потому что это партия спойлер.
Там они, нет, видимо, Рашкин, там некого спойлить.
Ну ошиблись, но они глупые спойлеры, ну при всем уважении.
То есть они,
конечно,
глупо тратят деньги на кампанию, да, глупо тратят деньги на развешивание.
Я думаю, да, ну а вы слишком хорошо думаете о многих политических силах. Я ну просто... не надо тратить время на обсуждение партии спойлеров. Ну,
я это... думаю, что ваша концепция ошибочна, но Суракин да весьма прагматичный человек в данном
Может
случае.
Может быть, нет, если это прагматика, пожалуйста, но к политике... Это не имеет никакого отношения. Это шоу, это бизнес, это все что угодно, но не политика. И вопросы развития страны Суракин не обсуждает, выдвигая вот такие вот подобные
списки. Какие вопросы развития страны, кроме политзаключенных и Димы Яковлева, обсуждает
партия
Яблоко?
Подождите, давайте, вот я никак не доберусь до этой темы. По поводу политзаключенных. Я бы не вот так через запятую не обсуждал. Это ключевой вопрос для нашего государства. Вчера...
А это кроме вас кого интересует? Вот мы сейчас
вы
вот
удивитесь,
попросим
всех.
Позвонить.
Вы удивитесь, но вопрос политзаключенных является ключевым, потому что...
Он является ключевым для вас. Людей он не интересует.
Если мы
Люди,
живем в стране...
которые призывали ввести санкции против нашей страны, сожаление большой аудитории, они не заслуживают,
Александр,
ее нет.
У нас политзаключенные абсолютно разные люди, и спектр очень широкий. Человек не может быть пылью на ветру в государстве. Если арестовать и посадить могут кого угодно и ни за что, то смысл существования государства. Государство должно обеспечивать безопасность
оно
и свободу.
Оно и обеспечивает.
Нет, оно обеспечивает свою
собственность. Оно обеспечивает против тех, кто против
Власть
государства.
Власть продуцирует сама себя. Вчера... Вот ответьте мне на вопрос. У меня вчера была встреча с моими избирателями в районе Дорогомилово, посвященная незаконной застройке по адресу резервный проезд владения 11А, где никому неизвестная компания строительная решила незаконно захватить городскую землю, на секундочку, и построить там фактически жилой комплекс, не имея на это никаких правовых оснований, ни одного юридического документа. Они установили незаконно забор, и жители, естественно, возмущаются. Позвали туда меня. Мы провели встречу.
А вы что, часть власти, что ли,
меня,
вас туда позвали?
Меня, я кандидат в депутаты, на встрече которого все время приезжает какие-то представители власти для того, чтобы мониторить, что происходит, чтобы, не дай бог, за Гончарова не проголосовало больше, чем за Единоросса. Они стараются купировать различные локальные проблемы. Так вот, мало того, что задержали меня незаконно, задержали еще моих волонтеров Антона Сурина и Ивана Дорофеева, которые до сих пор на сегодняшнюю минуту сидят
в Дорогомилово. Что же вы делаете в студии тогда? Почему вас отпустили?
Меня отпустили вчера, потому что меня по закону не имеют права задерживать без санкции генпрокурора, но решили поиздеваться над моими волонтерами, которые до сих пор сидят в ОВД, их не отвезли в суд, хотя должны были сегодня уже судить, видимо, повезут завтра.
После выпуска новостей вы расскажете все подробности этого Спасибо. Задержания. Сейчас новости нам Павел расскажет, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, 27 июля, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях Кирилл Алексеевич Гончаров, член бюро партии «Яблоко», заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко». И мы как-то так на разные вопросы говорим одновременно. Прежде чем мы продолжим, и Кирилл Алексеевич расскажет нам про то, как он вчера подвергся репрессиям со стороны власти, я поставлю вопрос на голосование, вот меня зацепил один момент. Потому что я считаю, что это является там политической повесткой одной партии, которая почему-то обобщает ее на всех нас, избирателей. Вот поэтому по узкому сегменту избирателей и радиослушателей «Говорит Москва» хочу выяснить эту гипотезу результатом голосования. Итак, задаю вопрос. Является ли главным политическим вопросом современной России вопрос политзаключенных? 134-21-35, да, является. 134-21-36, нет, не является. 134-21-37, я не понимаю, о чем вы вообще спрашиваете. Три варианта ответа. Как обычно, прошу голосовать, код города 495. Итак, Кирилл Алексеевич, вы сказали, что ваши сотрудники или товарищи, как правильно назвать, еще томятся в застенках до сих пор.
Да, их, несмотря на то, что задержали вчера, сегодня будний день, и ничего не мешало отправить их в суд, где бы их... либо осудили, либо оправдали, а полицейские почему-то их продолжают держать у себя. По закону они имеют право на это там еще 40, точнее, в целом 48 часов. И это очень странно, потому что обычно полицейские, как правило, довольно быстро хотят избавиться от задержанных, отправить их в суд, и пусть суд решает. Но полиция Западного округа Москвы довольно агрессивно себя ведет, и, как ни парадоксально, это поведение я испытываю на себе. Уже не первый раз меня и моих товарищей задерживают в округе. В апреле задерживали и доставляли в ОВД Кунцево, теперь вот ОВД Дорогомилово отличилось. Но в целом у меня есть ощущение, что власти очень сильно боятся оппозицию на этих выборах и пытаются, помимо тривиальных инструментов влияния типа административного ресурса, задействовать еще и силовой ресурс. И это будет, на мой взгляд, специфическая черта этой избирательной кампании. Не знаю, будет ли она отражаться в других округах на других кандидатах, но на себе я это четко прочувствовал. Я очень надеюсь, что мои волонтеры будут оправданы, поскольку они ничего не нарушали. Более того, они, в отличие от меня, даже не участвовали во встрече с жителями. Во встрече с жителями участвовал я, как кандидат в Государственную Думу. Мои волонтеры не являются спикерами, не являются кандидатами. Они занимаются организацией инфраструктуры.
Ну, проверят и отпустят. 48 часов не прошло еще, норма законодательная не нарушена.
Но
тем не менее, возвращаясь к вопросу об оппозиции.
Не за что проверять, их не за что проверять, они ничего не нарушали. Но чтобы устроить демонстративную порку, чтобы показать моим сторонникам, что не связывайтесь с Гончаровым, с ним опасно, мы задерживаем его людей, вот для этого и происходит...
Гончаров опаснее Грудинина, вы считаете?
Я думаю,
просто что... вы старательно отказываете другим политическим силам в праве на оппозицию власти. Вы называете их частью власти, просто там под другим
флагом.
Но если
флагом. Они голосуют так же.
Но почему их тогда не берут играть-то? Ну, критерии оппозиционности, с ними борется власть непосредственно. Я вам привожу пример. Вот, вы говорите, со мной тоже борется. Я приехал проверить забор незаконной стройки, на которой, видимо, политзаключенные таджики какие-нибудь находятся. Власть против меня репрессии осуществляет. Я вам показываю пример, когда вот политическое вроде бы как, ну, действие, недопуск кандидата к участию в выборах.
Слушайте, но Грудинину могут, он бывший член «Единой России». Может быть, вот «Единая Россия» так реагирует на переход своего бывшего члена партии в другую партию. Но я не знаю.
Он пришел в далеком 2010 году, между прочим, 11 лет назад.
Тем не менее, может быть, для единороссов преступление такого рода не имеет срока давности.
А в чем голосуют представители вот других парламентских партий так же, как «Ядро»?
Ну, по всем ключевым законам. Ну, например...
Пенсионная реформа, например. Знаете результаты голосования?
Если мы с вами посмотрим, допустим, на голосование в первом чтении, то да, там были разночтения. Извиняюсь за каламбур. А если мы посмотрим на голосование уже финальное, то как минимум большинство членов всех четырех фракций голосуют одинаково. Кто-то там воздерживается, часть людей голосует против, но, опять же, большинство голосует идентично. И мне кажется, что и в этом является большая проблема нынешнего парламента. Он не отражает всего спектра нашего общества. И...
А в какой стране он отражает? В какой стране парламент?
Я не хочу
обсуждать
другие страны, Александр. Мы живем в России, платим налоги в России. Давайте говорить за Россию. Мы с вами на радио, говорит Москва.
Да,
давайте обсуждать не другие страны и города, а Россию и Москву, как минимум.
Но не хотелось бы... Вы знаете, парламент не очень российское изобретение, вам не кажется? Есть страны с другой парламентской культурой. Есть модели, в том числе партийные модели, которые представители оппозиции говорят, вот есть вот там нормально. Сдержки и противовесы. Посмотрите, какой там честный, прекрасный мир. А вы мне говорите, других стран не существует. Мы живем в России. У нас свой парламент, вот такой он в лаптях. И я хочу, чтобы этих лаптей было по-другому, больше. Так вопрос, либо мы какую-то парламентскую модель парламентской демократии, да, берем как у всех, да, и сравниваем, либо мы живем в своем мире, и тогда у нас самые справедливые законы.
Слушайте, у нас нормальная
законы,
модель, не-не, Саша.
Да, вот нормальная модель, справедливые законы,
нормальная модель.
Отличные репрессии, прекрасные политзаключенные.
У нас нормальная модель, но выборы как институт себя дискредитировали, потому что, а, на них не допускают кандидатов, б, даже тех, кого удалось допустить там с боем,
208 по 15 избирательным округам. Это у нас не допускают так, да?
допускают...
То есть не больше, чем в МГУ
допускают этот конкурс. Слушайте, ну что цифрами, смысл цифрами сейчас пулять? Важно не только количество, но и качество тех людей, которых мы видим.
Но они как минимум смогли документы собрать. Половина этого не могут, да, часто такое бывает.
Но это уже
вина кандидатов. Как минимум несудимые, это уже неплохо, да?
Я хочу, чтобы в стране изменился политический климат, чтобы люди не боялись выражать свою точку зрения, чтобы людей не отправляли в застенки лишь за то, что они вышли на улицу выразить свою гражданскую позицию. Я хочу, чтобы у нас была свобода творчества в широком смысле.
У нас без этого невозможно. Свобода творчества во всем. У нас господин Панасенков в банк представляет.
Я теперь в широком смысле.
Творчество, тут свобода творчества.
Творчество
очень
много. Это не только про исполнителей там, музыкальных песен и не про поэтов. Творчество в широком смысле, чтобы молодые люди не боялись ошибиться. Вот, но
у меня вопрос. Вы хотите этого? Как избиратель, я вот вполне допускаю, что вы имеете такие все права. А вообще избиратель-то в широком смысле хочет того самого творчества?
А давайте проведем честные выборы и узнаем.
Сейчас, у нас же не было честных выборов. Я повторю наш честный вопрос. Итак, по ключевому вопросу мы с вами пытаемся проголосовать. Смотрите, считаете ли вы, что основным, важнейшим для российской политики является вопрос политзаключенных? 134-21-35, да, вы так считаете. 134-21-36, нет, вы так не считаете. 134-21-37, вы вообще не понимаете, что такое политзаключенные, причем здесь они. Прошу голосовать, голосов пока немного, в конце программы подведем итог. Вопрос. Вы отказываете людям в праве голосовать за Единую Россию. Вы отказываете...
Пожалуйста, пусть голосуют.
Так они и голосуют, в чем проблема-то? Вас не устраивает результат этот?
Не устраивают, потому что мы знаем, что результаты сфабрикованы. Результаты...
Все.
Большая часть, особенно в тех регионах, где сложно проконтролировать. Вот смотрите, в 2011 году Владимир Путин сказал о том, что необходимо все участки обеспечить видеокамерами. В этом году председатель Центральной избирательной комиссии говорит, а денег нет.
Вы не понимаете своего передергивания, что это видеокамеры не... есть.
Да, но при этом работать они будут не 3 дня, а 1. Тогда зачем нам 3-дневное голосование? Тогда давайте вернем 1 день,
почему
если вы не
день?
Можете Нет, обеспечить...
Они будут работать на участках, где голосует 85% избирателей. Я так прочитал, угу. Да? Возможно,
а
вы знаете подробности.
На других участках, значит, фальсификация невозможна? Возможно, 80... и теперь и вероятность фальсификации
будет
выше.
Вы говорите, выше. Либо их нет. Сейчас вы говорите, что раз их нет везде, значит, их нет вообще. Давайте я мысль доскажу. На участках, где голосует 85% избирателей, камеры будут. Доступ наблюдателя к ним возможен. Если наблюдатель того хочет, то он этот доступ получит. Соответственно, предотвращать нарушения они будут. А в чем вопрос-то? Камер нет или камеры есть, или они не для вас, или недостаточно справедливые, или поставлены не за ваши деньги, или наоборот за ваши, но
меня
не там.
Меня возмущает, что председатель Центральной избирательной комиссии говорит о том, что это дорого. 3 дня выборов проводить недорого, электронное голосование обеспечивать недорого, блокировать сайты и ресурсы недорого, арестовывать людей недорого, а провести честные выборы оказывается дорого.
У меня вот вопрос Ольга спрашивает в нашем чатике на Ютубе, любимом. С 2003 года партия «Яблоко» не может преодолеть проходной барьер в Госдуму. С чем это связано?
Ну, в первую очередь, с тем, что «Яблоко» является оппозиционной партией, а в нынешнем парламенте, как мы уже с вами ранее обсудили, оппозиционных партий нет. Но невыгодно.
Нет, это ваша позиция. Я считаю,
оппозицию.
Что КПРФ вполне оппозиционная
Слушайте,
партия.
Когда представители партии «Яблоко» сажают в тюрьмы, арестовывают, у нас есть... в списке наших членов партии люди, которые погибли за свое членство в партии, за свою гражданскую позицию, которые были убиты. Мы знаем, в каком политическом климате мы работаем. Это очень тяжелый климат. Это в целом очень опасный климат. И упрекать ту или иную политическую силу, оппозиционную, честную, за то, что она не проходит в парламент выборы, в которой... не имеют, на мой взгляд и на взгляд многих моих коллег, статус справедливых, честных и открытых, ну, это невозможно. Но сейчас мы попробуем это сделать вопреки всему, не благодаря, а вопреки. «Яблоко» — единственная российская партия, которая, не приходя в парламент, продолжает функционировать. Говорить правду и работать, даже в таких диких условиях.
Членов
это означает,
КПРФ
что...
арестовывают тоже.
Да, но у них есть парламентская трибуна, у них есть парламентская трибуна, у них есть государственное финансирование. У нас, на секундочку, у Яблока нет государственного финансирования. Мы живем, работаем и пожертвования
наших сторонников. Члены партии «Единая Россия» тоже садятся в тюрьму. Вот недавно один сел.
За коррупцию в основном.
Не-не, что да. за педофилию, например.
И за педофилию, замечательно.
Фургал?
Я не буду обсуждать этих замечательных людей. Да, Фургал стал слишком популярен у себя в регионе.
То есть его не за преступление, а за популярность закрыли?
Я не хочу об этом рассуждать, я не знаю. Я не углублялся в это дело, и то рассуждать есть, дилетантски
когда,
я не буду.
Когда сажают членов партии «Яблоко», это совсем другое, правильно?
Потому что мы разбираемся в этих делах, и я
про них могу. А Фургал не разбирается, да?
Я не могу обсуждать дело Фургала, потому что я в нем не разбираюсь, я не изучал это дело. Но внешне это выглядит как политический заказ,
безусловно. Я вот держался достаточно долго, но вот 6 раз я посчитал, 6 раз в Телеграме и в СМС спросили... Просят меня спросить у вас сакраментальный вопрос.
Вот, чей на... Крым?
Да, совершенно верно. Чей Крым?
Ну вот вы так хорошо держались и не сдержались.
Вы можете не отвечать, вот абсолютно.
Да нет, здесь нечего скрывать. Мы прекрасно помним, в каких отношениях проходил и в какой ситуации проходил тот самый референдум. И мне кажется, чтобы Россия стала страной с признанными границами, а это важно, Россия на сегодняшний день страна с непризнанными границами. Это очень важно, это очень опасная тенденция. Я не хочу, чтобы мое государство, моя страна была страной с непризнанными границами. Вот чтобы Россия была страной с признанными границами, с легитимными законными границами, надо провести честный, открытый, подготовленный референдум.
То есть он был нечестный, неподготовленный, не открытый.
Но референдумы не могут организовываться за месяц. Посмотрите европейские референдумы.
А мне не интересно про Европу, я вам возвращаю ваш аргумент. Мне кажется, референдум, я уверен в этом, да, это выбор жителей. Это выбор людей. Вам не нравится просто этот выбор, вы его оспариваете.
Почему?
И вот здесь мы играем, а здесь не играем. Давайте проводить референдумы по всем вопросам, но не такие, например, как вы провели голосование по Конституции.
Слушайте,
потому что здесь мне нравится, а здесь мне не нравится.
Я не хочу создавать прецеденты, поскольку они могут отразиться негативно на нашей стране. Если, не дай бог, когда-нибудь Россия станет слабым государством, в которой власть тоже будет достаточно слаба, и этим могут воспользоваться наши соседи, которые начнут говорить о том, что вообще-то Калининград тоже исторически принадлежит другому государству, а Смоленск другому и так далее. Я не хочу, чтобы этим пользовались наши соседи.
То есть надо отдать и Калининград, и Смоленск.
Не надо, в том-то и дело, не надо отдавать ни Калининград, и Смоленск. Но для того, чтобы не отдавать Калининград и Смоленск, надо не захватывать.
Вы знаете, что мне понравилось? Мне понравилось то, что мы сейчас сильные, и власть у нас сильная. Потому что вы сказали, если мы когда-нибудь станем слабыми, то тогда это может нанести нам уязвимость. Сейчас нет. Прекрасно. Смотрите, возвращаясь все-таки давайте к основным политическим вопросам, у нас не так много времени. Скажите мне, пожалуйста, оппозиция может объединиться? Смотря может какая... не под одним брендом? А что, она разная? Вы же сказали, что есть оппозиция, а есть не оппозиция.
Но я считаю, что все люди доброй воли, которые хотят демократических перемен, должны объединяться, безусловно. Формат и условия этого объединения можно обсуждать, но... Безусловно, мы, мне кажется, имеем достаточно оснований для того, чтобы предположить, что в ближайшее время мы сможем объединиться. Выборы — это как раз тот самый момент.
Ну, смотрите, Максим Кац — это оппозиция или нет?
Безусловно, оппозиция, конечно.
Но это оппозиция внутри партии «Яблоко» или вовне?
Но Максим Кац не является членом партии «Яблоко».
Но тем не
менее... Максим Кац — самостоятельная политическая фигура. Кому-то он может нравиться, кому-то не нравится, но это человек, который
занимается политикой. Но оппозиция в лице Максима Каца и его сторонников может объединиться с партией «Яблоко»?
Вполне вероятно, надо обсуждать. Есть вещи, в которых мы объективные союзники. Например, мы являемся демократами, мы являемся союзниками в образе будущего нашей страны. Но тактически мы можем иметь расхождение, и это нормально, мы живые люди. Мы не хотим построить КПСС, а живые люди демократические.
А со здравыми силами из КПРФ вы готовы объединиться?
Если они откажутся от гвоздик к Сталину, можно обсуждать. Если они откажутся от наследия КПСС, пожалуйста. Если они откажутся от обоснование репрессий.
А наследие,
пожалуйста,
КПСС у них какое? Творческое или финансовое? Золото партии.
Скорее, идеологический базис они в себе.
То есть они должны отказаться от марксизма, ленинизма и так далее. Тогда вы с ними будете...
От тех вещей, которые принесли нашей стране и миллионам людям огромный ущерб.
То есть вы хотите сказать, что демократические ценности вашей трактовки, трактовки партии «Яблоко», Явлинский, Болдырев, Лукин, я напомню, три такие фамилии были, не нанес никакого ущерба нашей стране?
А партия «Яблоко» не была никогда... А ну, подождите, во-первых, 500 дней не была реализована, это раз. Во-вторых, партия «Яблоко» никогда не была во власти. Почему-то многие наши критики забывают этот немаловажный аспект. Мы никогда не были правящей партией. Мы никогда не были партией, которая формировала правительство. А Явлинский никогда не был президентом. Мы всегда были в оппозиции Ельцину, Путину, Медведеву, снова Путину. И мы являемся партией принципов, которая за все годы своей работы и существования ни разу от них не отходила.
Но вы сидите в своем электоральном гетто, мне кажется. Вот сколько процентов вы набираете, столько и есть. Это вот, ну, вам, опять же, ответ избирателя по вопросу Крыма, по вопросу объединения с другими политическими силами. Вы видите, вы сразу их начинаете ранжировать. И пусть откажутся от этого, и мы посмотрим. А они-то готовы с вами объединяться? Ну, или они ждут, пока вы рассмотрите их заявку?
Объединение невозможно. Вот большевики попытались, точнее, многие в 17-м году попытались объединиться с большевиками. И к чему это объединение привело? К репрессиям, в том числе к их бывшим союзникам. Поэтому объединяться надо на понятных ценностях, на идеологических ценностях. И объединяться надо на берегу. И договариваться тоже
Явлинский,
на берегу.
Вот слушатели это пишут, Явлинский был кандидатом в президенты и ничего не набрал. В чем проблема-то?
Но если
задавили считаете... честного человека. Ладно, Кирилл, это уже какой-то переходит в какой-то такой авторитарный абсолютно, да, как меня он справедливо упрекает. Слушатели, функцию мою. У нас есть примерно... Там две минуты на то, чтобы вы высказали избирателю, который вас слушает, четко и внятно свою позицию.
Друзья, мы с вами живем в уникальное время, когда можно наблюдать политический перекресток. Если в этот раз мы с вами сделаем осознанный выбор за людей, которых мы знаем и которым мы доверяем, в России будут выборы. В противном случае это могут быть выборы, последние для нашей страны, и выбирать тот же самый парламент, который существует 20 лет и не принес нам ничего хорошего, снова — это ошибка. Ошибка, которая может стать исторической. Давайте попробуем не сделать эту ошибку, не совершить ее, а сделать выбор в пользу тех людей, которые никогда вас не обманывали, которые никогда не приведут страну к гражданскому конфликту, которые ни у кого ничего не украли и которые не призывают к репрессиям в отношении собственных граждан с другой политической позицией и с другим мнением. Я считаю, что вопросы, которые Яблоко озвучивает, очень важные для нашей страны. И сказать об этом громко можно на выборах. Приходите на выборы, голосуйте за нас.
А я озвучу результат голосования. 41% считает, что вопрос политзаключенных важный, 48% нет, 11% считает, что это вообще неуместный вопрос. Продолжим завтра. Спасибо гостю. Хорошего вечера.